Здравствуйте, это программа «Статус», программа, которая выходит на трех YouTube-каналах, на канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна.
Добрый вечер.
На канале «Живой гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Сегодня это программа, которая выходит из театра «Делфи» в Берлине. Здравствуйте. Мы, конечно, также будем рады приветствовать аудиторию в Стокгольме 23 мая, если вы туда придете. Мы там поговорим о конституционных проектах декабристов. И в Лимассоле 28 мая там пройдет программа «Статус» тоже со зрителями. Все подробности и билеты в описании. Ну а теперь мы переходим к первой рубрике.
Итак, не новости, но события, не персоналии, но структуры. Хотя о персоналиях тоже придется поговорить. А нельзя не похвалить всех принимающих решения. Основные, скажем так, известия, которые мы должны были получить, получены ровно к началу эфира нашей программы. Таким образом, у нас сложилась более-менее цельная картина тех изменений, которые произошли после инаугурации, венчающей состоявшееся электоральное мероприятие. Значит, у нас есть новое правительство, у нас есть его гражданский блок и его блок силовой, у нас есть новый, преимущественно старый состав администрации президента. Давайте попробуем сложить это в некую цельную картину и понять ту политическую логику, которая за этим стоит. Находясь в потоке происшествий, а сделать это бывает затруднительно, потому что цепится тебе на голову, какие-то фамилии мелькают. Но теперь, когда более или менее пыль уселась, мы, как мне кажется, можем попробовать, по крайней мере, обозреть все это в цельности. Нам будет проще понять, что происходит, если мы будем иметь в виду базовое авторитарное целеполагание. Базовое авторитарное целеполагание – это сохранение власти. Сохранение власти в автократии предполагает постоянную балансировку между группами интересов. То есть тот принцип, который приписывается римскому императору Калигуле – «разделяй и властвуй», часто понимается в том смысле, что надо ссорить людей между собой, и тогда ты будешь начальником. На самом деле имеется в виду не совсем это. Значит, я тут лучше буду цитировать не Калигулу, а гораздо более достойного человека, а коллегу Александра Кынева, политолога, который сформулировал, как мне кажется, этот принцип замечательным образом. Значит, цитируем. «Любая власть, чтобы быть устойчивой, пытается иметь внутри себя сдержки и противовесы. В демократии это разделение властей между различными институтами, которое защищает народ и элиты от произвола кого-то одного. А в автократии это персональные издержки и противовесы, лично защищающие руководителя от формирования в его окружении слишком сильных самостоятельных сил». То есть, понимаете, да? Издержки и противовесы есть у всех. Несмотря на все разговоры о единстве, никакая власть единой быть не может. Это слишком опасно. Но в демократиях издержки и противовесы защищают граждан от того, чтобы их не съели. И, собственно, защищают элиты от того, чтобы очередной, опять же, Нерон, Иван Грозный, Иосиф Виссарионович Сталин их бы всех не передушил. В автократиях издержки и противовесы тоже существуют, но они служат одному человеку. Это сдержки для него, и противовесы тоже для него. Вот если вы поймете этот механизм, то многое из того, что кажется хаотичным, случайным, бессмысленным или, правда, мы никогда не узнаем, станет для вас абсолютно прозрачным. Если какая-то группа или какой-то клан сжирает другой клан, это значит, что через некоторое время победителя надо будет ослабить. И наоборот, если кого-то затоптали, значит, через некоторое время его надо будет несколько усилить. Заниматься этим нужно непрерывно. Когда спрашивают, зачем вот это все нужно для сохранения власти, разве власти что-то угрожает? Власти непрерывно что-то угрожает, она не может существовать, так сказать, в спокойствии. В демократии ей угрожает узурпация, то есть возможная концентрация. А в автократии ей угрожает потенциальный другой какой-нибудь автократ. То есть либо растаскивание этой материи власти между кланами, либо отъем всего ее объема кем-нибудь другим. Значит, как это выглядит в нашем с вами исполнении? Тут тоже все совершенно классически. Давайте вспомним, что приблизительно уже, наверное, 2 года назад мы с вами начали говорить о том, что война, которую российская политическая система не ожидала и для которой она не очень хорошо была приспособлена, показала довольно неожиданно, что наиболее эффективные действенные части этой нашей государственной машины – это совсем не те, которыми она больше всего гордилась и с которыми она плотнее всего себя ассоциировала. А это скорее гражданская бюрократия, финансово-экономический блок преимущественно, и бюрократия региональная. В то время как и армия, и спецслужбы показали себя совсем не так хорошо. Вот смотрите, прошло почти 3 года. Это время было временем почти ничем не смущаемого доминирования не просто силовиков, к силовикам уже привыкли, а вот таких, так сказать, максимальных мракобесов из мракобесов. Вот они, что называется, сделали, что могли. При этом их стало, видимо, слишком много, и они системе стали слишком дорого обходиться. Речь не идет о том, что в этих перестановках, не дай бог, если у вас создаться такое впечатление, победили какие-то здоровые силы, или, не дай бог, какие-нибудь голуби, или какие-нибудь либералы. Их там не осталось уже давно, в этих терминах вообще лучше не говорить. Но мы видим, что во всех этих сложных передвижениях не демонстрируется, скажем так, не манифестируется усиление тех групп, которые ассоциируются как с отдельными силовыми ведомствами, так и с вот этим вот наиболее, скажем так, радикальным провоенным милитаристским, изоляционистским направлением мысли. В условиях, когда не приходят и не могут прийти никакие новые люди, более того, когда по вышеизложенным причинам невозможно никого полностью уволить, остаться на своей позиции – это уже выиграть. То есть, опять же, если мы посмотрим на картинку в цельности, мы увидим, что гражданские, условные гражданские, в общем, как-то лучше себя чувствуют, чем они чувствовали себя до этого. Еще одна интересная деталь. Значит, вот смотрите. Не в том удивление, что гражданский человек стал министром обороны. У нас все министры обороны путинского времени не были военными. Последним министром военным был маршал Сергеев, которого назначал еще Борис Николаевич Ельцин. А мы с вами помним, что со времен окончания Второй мировой войны советское, вслед за ним российское руководство предпринимает усилия для того, чтобы армия не обрела политической субъектности. Спецслужбы обладают политической субъектностью, являются акторами, а армия не является. Вот был министр обороны, не военный, но, по крайней мере, возглавлявший до Министерства обороны тоже военизированную иерархическую структуру и, в общем, как-то вросший в это Министерство обороны за долгие годы своего правления. Он в последние 2 года в армии стал непопулярен по причинам, в которые мы сейчас не будем углубляться, просто, что называется, это очевидно, да, это кажется понятно, хотя армия структура достаточно закрытая, просто там проводить нельзя, кто там популярен, не популярен, мы можем судить только по косвенным признакам. Но вот был непопулярен, вот он уходит. Эта отставка воспринимается с восторгом, в том числе вот этими самыми крайне милитаристскими кругами, которые считают, что он коррупционер, ельцинский, так сказать, выкормыш, вообще, может быть, даже либерал в душе, или, по крайней мере, любит жизнь хорошую, а не любит, значит, в танке гореть. А настоящий патриот должен любить именно это. Помните, мы с вами говорили о том, что если начались какие-то чистки в Минобороны, то далее возможны 2 сценария. Да? Репрессии для войны и репрессии вместо войны. То есть либо мы меняем нынешнюю верхушку военную, признанную неэффективной, на кого-то, кто, так сказать, порохом пропах и знает, как воевать более боевито, либо мы считаем и видим, что есть вещи вообще поважнее, чем эта вся война, например, экономия ресурсов и оптимизация расходов. То есть на смену непопулярному министру, уход которого вызывает эйфорию, приходит тот, кого армия полюбить не может. Не только потому, что он еще более гражданский, то есть даже без погон. Опять же, интересно, как он будет принимать парад в следующем году. Ну, до следующего года еще дожить надо, будет там парад или нет. Мы на самом деле не знаем. Но это человек, пришедший с, по сути, карательной миссией, как чистильщик. Он будет проводить аудит, он будет, опять же, оптимизировать расходы. Этого никто не любит, это никому не нравится. То есть даже на фоне предыдущего полюбить вот этого нового нельзя. Зачем это все нужно? Это нужно для того, чтобы, во-первых, армия не представляла собой единого социального тела со своим руководством, потому что это опасно, и для того, чтобы не появлялось то, что, в общем, естественно, должно было бы появиться в период войны, а именно популярные генералы.
Мы сейчас сделаем паузу, осмыслим это и вернемся.
Сырым туманным утром 986 года появились из призрачной дымки и причалили к берегам Англии сотни кораблей с воинами на борту. Это были грозные викинги Свена Велобородова. Они пришли разграбить земли молодого короля Этельреда II и были готовы сражаться. Но вместо отпора Этельред по совету знати предложил захватчикам деньги. Да, те самые, которые собирались потратить на укрепление границ и армию. Угадайте, что было потом. Викинги вернулись и снова захотели денег, только больше. Неожиданно, правда? Этельред II опять созвал совет и бинго! Снова гениальное решение – устроить резню датчан, осевших в Англии. Это вызвало ярость Свена Велобородова и очередное нашествие викингов. В русском переводе прозвище Этельреда II звучит как «неразумный», но в Англии его знают как «получающего плохие советы». Конечно, ведь у него не было действительно умного и полезного помощника, к которому можно было бы обратиться за дельным советом. А вот вы можете его получить в школе Артура Шарифова. Сегодня чат-GPT намного больше, чем просто говорящий робот, которому можно задавать вопросы и получать ответы. Это незаменимый персональный ассистент, готовый прийти на помощь 24/7. Навык работы с чат-GPT называется промпт-инжиниринг. Обучаться этому ему полезно уже сейчас, потому что умение пользоваться ИИ становится большим преимуществом. Способности чата-GPT намного больше, чем принято думать. Он может быть полезен в любой сфере. Дизайн, программирование, переписка с клиентами, прогнозирование, написание текстов и так далее. Вы можете быть техническим специалистом, представителем творческой профессии или предпринимателем. Чат-GPT сделает вашу работу намного эффективней. Учить вас будет Артур Шарифов, один из самых компетентных специалистов в области искусственного интеллекта. Известный научно-популярный блогер, лауреат премии «Просветитель Digital». Он умеет интересно и просто объяснять сложные процессы и обучать работе с чатом GPT даже новичков. Если вы никогда не имели дела с ИИ, но очень хотели бы освоить этот востребованный и полезный навык, то вот прекрасная возможность. 18 мая Артур проведет открытый урок по грамотной работе с нейросетями. На реальных кейсах вы увидите, на что способен чат-GPT и как он может помочь с решением ваших задач. Записаться можно по ссылке в описании. Торопитесь, ведь мы должны приручить нейросети быстрее, чем они захватят мир.
И мы снова в эфире, и рады всех приветствовать. Я только сейчас скажу еще про магазин «Шоп Дилетант Медиа». Там сегодня книга Генри Киссинджера «Кризис». Вот у нас отцов сегодня не будет, но Киссинджер когда-то в отцах был, поэтому
был
в некотором смысле замена. Ну а мы продолжим.
Итак. Продолжаем про общую логику, про балансировку и про то, насколько важно не допустить, чтобы какие-то военные становились популярны. Собственно, среди других военных, а потом уже и, возможно, среди граждан. Я также напомню, что в течение долгих лет у нас было три по опросам самых популярных публичных политиков в стране. Это президент, министр обороны и министр иностранных дел. Вот они вот этой тройкой так и шли в рейтингах доверия, в том числе в открытых опросах. Это когда нужно придумать какую-то фамилию, вот кому вы доверяете, кто вам нравится. Вот эти трое у нас таким, так сказать, клином журавлиным и летели. Естественно, на почтительном расстоянии были второй и третий от первого, но тем не менее вот втроем они символизировали такое приятие, одобрение гражданами государственной политики. Вот теперь второй из этих трех начал терять популярность, собственно, начиная с 22 года, а теперь, видимо, и вовсе ее лишится. Также обратим внимание на то, что одновременно произошло довольно значительное снижение аппаратного и, видимо, политического веса двух фигур из тех, которых в предыдущие политические эпохи называли тяжеловесами. Помните, было такое выражение «политический тяжеловес». Это, собственно, министр обороны и секретарь Совета Безопасности. Заведовать Министерством обороны – это командовать государством в государстве. Это иметь бюджет, сотрудников, подрядчиков, недвижимость, теперь уже огромные, совершенно несчетные деньги. То есть это настоящая власть, осязаемая власть. Мы с вами должны будем еще, говоря о правительственных и административных перестановках, собственно, сформулировать простой принцип, какая должность важная, какая неважная. Это не всегда видно снаружи, не всегда, так сказать, погоны соответствуют содержанию. Так вот, министерство – это свой удел, как у князя Гвидона. А секретарь Совета Безопасности – это должность, которая является значимой или незначимой в зависимости от того, кто ее занимает. Совет Безопасности – вообще своеобразная структура. Давайте вспомним, что вообще говоря это такое. По сути, это, ну, де юре, это орган консультативный, административных полномочий у него нет. Но постоянные члены Совета Безопасности – это люди, которые занимают важнейшие государственные посты, и раз в неделю они встречаются с президентом. Это обыкновение, это порядок, который был заведен им в 2000 году, вскоре после того, как он стал президентом, и с тех пор не менялся. Вот это вот скупая строчка в кремлевском протоколе, которая говорит, что обсуждались вопросы внешней и внутренней политики. Вот они встречаются каждую неделю. Это и есть, в общем, российское руководство. Это и есть наше, так сказать, максимальное приближение, насколько это возможно в наших политических условиях, к вот этому вот формату политбюро. Но, тем не менее, еще раз повторю, у Совета Безопасности нет административных полномочий, нет административных рычагов. При Патрушеве...
То есть это такой, да, клуб, где они встречаются?
Клуб знаменитых капитанов, да. А это консультативный орган со своим аппаратом, который готовит бумаги. Так вот, его могущество при Патрушеве во многом состояло в том, что они готовили стратегии. Стратегии безопасности, стратегии молодежной политики, стратегии демографической политики, стратегии безопасности в области информационной, в области внешней политики и так далее. На эти стратегии потом ссылались в преамбуле любых новых вносившихся законов или при изменении старых. То есть этот документ порождал всю цепочку дальнейшего нормотворчества. Это были такие базисы выработки дальнейших политик в той или иной сфере.
А почему вы говорите об этом в прошедшем времени? Почему при Шойгу такого, на ваш взгляд, не будет?
Это может быть. В принципе, это их функция, и она должна быть продолжена вне зависимости от того, кто является секретарем. Но мы помним, что Совет Безопасности был в разные периоды своей жизни иногда просто отстойником для отставников, которых надо куда-то девать. Помните, Нургалиев был, да, секретарем Совбеза, переставший быть министром внутренних дел. Когда Патрушев занял эту должность, после, кстати, некоторого карьерного перерыва, до этого он был директором ФСБ, потом довольно долгое время никем, а потом секретарем Совбеза, он создал вот это вот темное могущество вокруг себя, вот эту репутацию и, видимо, действительное влияние, потому что мы видели, как Совбез был активен, например, в законотворческом процессе, как они лезли в Думу, не умея совершенно писать никакие законопроекты, но, тем не менее, значит, вот, пытались всячески этим заниматься. Как он был активен публично и рассказывал всем про то, как он англосаксов, значит, под кроватью ловит и другим советует тоже этим заниматься. То есть он был человеком, который вот формулировал некую идеологическую основу режимных наших эволюций и конволюций, и в этом смысле был значим. Кроме того, он, как и Шойгу, был не просто сам по себе человек, сколь бы влиятельным он ни был, а он был главой у клана. У него были, так сказать, фактотумы, то есть какие-то люди, которые ему были обязаны своим назначением и продвижением. У него был и есть сын, который был министром, а теперь стал вице-премьером. Вот когда вернемся к настоящим и ненастоящим должностям, про это тоже скажем. То же самое можно сказать и о Шойгу. Он распоряжался огромными бюджетами, он назначал огромное количество людей просто по должности, будучи министром обороны. Вокруг него была целая грибница коммерческая, информационная, связанная с всякими пиар-делами, которые он тоже очень любил. Он этим всем управлял. То есть, смотрите, Николай Платонович Патрушев объявился сегодня в качестве помощника президента. Сергей Кужугетович в качестве секретаря Совета Безопасности. Мы будем иметь возможность увидеть, является ли Совбез институтом в нашем политологическом смысле или нет. Потому что институт – это то, что переживает персонали. Персонали уходят, а институт остается. Вот министерство – это явно институт. Министры меняются, но министерство является чем-то значимым и выполняет свои функции. Худо или бедно. А вот Совет Безопасности, пока я не уверена, что это институт. Вот, собственно говоря, поглядим. То есть смотрите, та же самая логика. Если кто-то слишком усилился, как усилилась Минобороны, победив и переварив Вагнера, Пригожина и его наследие? Как усилился Патрушев, потому что он ястреб ястребов и, так сказать, глава всех мракобесов, а вроде как мракобесная политика торжествует. И сын его, смотрите, какую делает замечательную карьеру. И дружественные ему губернаторы и министры, и его соратники, главы госкорпорации тоже как-то хорошо себя чувствуют. Никого из них не репрессировали, не отправили на пенсию. То есть это и не сталинская кадровая политика, при которой просто всех убивают до седьмого колена, и не позднесоветская, когда людей любили отправлять на пенсию, либо на какие-то очевидно незначимые должности, типа, тут хочется сказать, командовать сельским хозяйством, но в наше время это вовсе уже не, никакая не ссылка. А тут люди остаются близко, они остаются прям вот совсем очень рядом и имеют возможность, в общем, нарастить заново это свое влияние. Ну, представьте, что, например, новый секретарь Совета Безопасности окажется еще энергичнее и круче прежнего. Или что в качестве помощника президента Николай Платонович у нас тоже расцветет краше раньшего в два раза. Может же такое быть?
То есть это просто перерассадка.
Под перерассадкой подразумевалось нечто другое. Мечты,
да,
мечты
вот
о перерассадке.
Вот так.
Ну, получается, что так. То есть, смотрите, новые люди не могут прийти, это мы уже поняли, этого не будет. Значит, у нас 5 губернаторов переместилось в столицу, это рекорд количественный, но губернаторы эти совершенно не те, которых предполагалось бы награждать за какую-то особо эффективную именно губернаторскую работу. Это бывший президентский охранник, это сын президентского врача, это муж президентской племянницы. Ну, вот такие. Награждаются, в общем, такие добродетели, которые, понимаете, довольно трудно приобрести. То есть, можно удачно жениться, да, но трудно угадать, какая именно племянница, чья именно будет наиболее выгодной женой. То есть это совсем не то вознаграждение технократов, о которых мечтали бедные технократы, замученные работой и постоянной опасностью со стороны силовиков. Кстати, по поводу вот этого баланса силовых и гражданских, давайте вот еще о чем вспомним. Мы с вами говорили последние два выпуска о том, что военный мораторий на внутриэлитные репрессии очевидным образом закончился. Вот смотрите, если условному ФСБ опять дали кушать, так как они любят и привыкли, это значит, что усиливать их и близких им людей на верхнем этаже административной иерархии не надо. Более того, в правительстве весь финансово-экономический блок остался полностью как был. Почему, собственно, враги и иноагенты предлагали Эльвиру Сахидзадовну в Генштаб-то передвинуть? А вот ровно для этого, чтобы как-то хоть ослабить этот могучий блок. Но нет, руководство понимает свой интерес и ослаблять его не желает. Тот человек, который идеологически в правительстве был наиболее чужд и Минфину, и Минэкономразвития, и Центробанку, теперь является министром обороны. Таким образом, он у нас пересаживается на другую сторону прилавка. Про него, про этого интересного человека, я думаю, тоже нам надо будет сказать. Мы на персоналиях решили не зацикливаться и не будем зацикливаться. Но давайте скажем вот что. Новый министр обороны – это антитехнократ. Вот он противоположность технократу. Технократ – это человек, который выполняет поручения, думая о методах и о достижении цели, но и не ставя эту цель, и не размышляя, должна ли она быть поставлена, и будет ли благом ее достижения. Новый министр обороны – человек с идеологией, и человек с программой. У него есть некий набор убеждений, который свойственен ему, и который он, собственно, и высказывает публично, и применяет на практике на протяжении всей своей карьеры. Карьера – это длина, публично, открыто, про него, в общем, достаточно много чего известно. Как можно, не будучи экономистом, сформулировать эту идеологию, эту программу? Значит, она состоит из следующих элементов. Государственное планирование, высокие государственные расходы, дешевый кредит, то есть доступные деньги, и масштабные государственные же вложения преимущественно в инфраструктуру. Иногда это называют кейсианством или неокейсианством, но это, опять же, лучше спросить о настоящего экономиста, чтобы он вам рассказал, что это такое.
Давайте я тогда просто прорекламирую, что сегодня на Бильд на русском были Наталья Зубаревич и Александра Прокопенко, и вот они как раз говорили об этом.
Если как это, пояснили за Кейнса?
В том числе, упомянули, по крайней мере. Можете на Бильд на русском посмотреть сегодняшний эфир. Да?
Очень хорошо, очень хорошо. Но, то есть до этого это был человек, который высказывался за максимальное наращивание расходов внутри правительства. Теперь это будет человек, который никакие не распределяет деньги, а получает их. То есть ему теперь нужно, чтобы у Министерства обороны были деньги, и при этом, чтобы эти деньги оптимальным образом расходовались. То есть на, собственно, выработку финансово-экономической политики он влиять перестает. Это интересный, значимый момент, давайте на него тоже обратим внимание. А вообще говоря, некоторое то, что мы аккуратно назвали ослаблением аппаратного веса мракобесов, в общем показывает, что система не находится в безумном состоянии, она хочет жить, ее инстинкт выживания по-прежнему остр, она желает находиться в равновесии, у нее есть некий коллективный разум, который помогает ей в это равновесие приходить, инстинктивно она пытается опираться на наиболее функциональные свои части. Еще раз повторю, не добрые, хорошие, не полезные для России, не ведущие ее к светлому будущему, а функциональные и полезные для самой системы. Значит, о чем еще мы с вами должны сказать? Вот буквально за несколько часов до нашего эфира пришла у нас новая структура администрации президента, а незадолго до этого, собственно, новая правительственная структура. Тут вообще ничего нового, кроме буквально нескольких деталей, на которые мы обратим внимание. В правительстве смотрим на то, что произошел, так сказать, декаплинг министерских постов и вице-премьерских. Теперь вице-премьеры, за исключением Трутнева и того вице-премьера, который возглавляет аппарат правительства, не являются министрами. Пример Патрушев, да? Он Патрушев-младший, а он стал вице-премьером, он перестал быть министром сельского хозяйства. Значит, в принципе, как мы уже пояснили, министром быть лучше, чем кем-нибудь другим. Кто такой вице-премьер? Это человек, который стоит выше министра в аппаратной иерархии, он является, скажем так, гейткипером, держателем шлагбаума, если можно так выразиться, на определенном этапе документооборота, то есть мимо него не пройдешь. Решения должны проходить через него, но руководит он только собственным секретариатом, по сути, ну и также пользуется услугами аппарата правительства. То же самое, как удивительным образом, касается ведь и премьер-министра. Премьер-министр руководит аппаратом правительства. Это большая структура, но министр руководит министерством, и оно больше. Поэтому с точки зрения осязаемых ресурсов, а также возможности влиять на кадры, то есть сажать своих людей на должности, проще говоря, давать людям работу, конечно, лучше быть министром. Хотя и вице-премьером тоже быть неплохо. Значит, кроме этого, в правительстве ничего нового не произошло, и в администрации президента структурно тоже нового ничего не произошло. Тут вот что важно. Не случилось то, что, по-моему, как раз коллега Александра Прокопенко назвала институциализацией СВО. То есть не было создано никакого специального органа, который ведает войной. Что имеется в виду? Помните, были разговоры о том, что будет какой-то совет обороны создан? Вот когда Патрушев ушел неизвестно куда, мы говорили, что давайте подождем его нового назначения, потому что, возможно, вот эта вот некая ставка верховного главнокомандующего, о которой несколько месяцев назад были разговоры, материализуется с ним во главе. Этого не случилось. Помните, были разговоры о том, что будет создано Министерство патриотического воспитания молодежи? То есть, по сути, подготовка людей, которые будут готовы умереть задешево через некоторое время. И этого не случилось. То есть вот никаких специальных органов под СВО не образуется. Ну и, конечно, назначение, вообще переназначение министра обороны в период активных боевых действий – это довольно самоуверенный шаг, то есть есть уверенность, что этим самым боевым действиям это никак не помешает, либо боевые действия не являются приоритетом. Опять же, экономика должна быть экономной, а война должна быть еще более экономной. Помните, были разговоры о том, как экономику передвинут на или пересадят на военные рельсы? Вот, видимо, происходит или планируется нечто противоположное, пересадка войны на рельсы экономические. Значит, а в администрации президента, кроме, значит, нового помощника Дюмина, моя родная Тульская область лишилась губернатора, который приводил большие федеральные деньги. Я печалюсь по этому поводу, как, так сказать, тульский человек, заинтересованный в еще большем благоустройстве своих родных мест. Ну ладно, я надеюсь, что уже, так сказать, построенное не скопают, и надеюсь, что преемник не будет уж как-то чрезмерно избыточно бездарен, скажем так. Так вот, Дюмин теперь помощник. Это может быть пауза перед каким-то новым, более осязаемым назначением, но я помню, что с ним уже такое было. Помните, как он внезапно стал заместителем министра обороны, и все говорили, что он станет начальником ГРУ? А потом ничего подобного не случилось, и он внезапно взял и уехал в Тулу. Вот какая-то судьба у нашего бывшего тульского губернатора, что-то мне подсказывает, не совсем в этом отношении счастливая. Значит, кто такие вообще помощники президента, чем они отличаются от советников? Значит, советники, это непонятно кто совсем. Звучит это торжественно, это full-time работа, то есть у тебя есть кабинет, у тебя есть зарплата, поэтому, кстати, вот новый советник президента, видимо, по культуре Елена Ямпольская должна будет сдать мандат, и, соответственно, комитет по культуре Государственной Думы освобождается, если у вас есть заинтересованность в этой должности, имейте в виду, не пропустите такую возможность. Но помощники президента курируют направления и участвуют в подготовке документов для президента. Их возможность влиять на принятие решений выше. Например, когда Владимир Мединский перестал быть министром культуры и стал помощником президента, это не снизило, а, пожалуй, даже усилило его влияние в идеологической области. Кстати, о его последнем нормативном достижении тоже сейчас скажем, у нас и бумажка есть. Но, тем не менее, это тоже, понимаете, как опять же сказал кто-то из коллег, это работа за зарплату. А вот собственное ведомство или своя область, где ты губернатор, это совершенно другое дело. Это действительно распоряжение неким реальным ресурсом. Значит, последнее, что скажу об администрации президента. Помощник Дюмин будет курировать ВПК как-то сразу. Много, кстати, очень много охотников курировать ВПК и транспорт. Прям в целом наборе должностных описаний я вижу вот этот самый транспорт. У семи нянек буквально дитя может оказаться без глазу. Так вот. И Госсовет, значит, ВПК, спорт почему-то, и Госсовет. Значит, что касается Госсовета, это тоже такая странная теневая структура, которая упомянута в новой версии Конституции и о котором был принят новый закон. Закон был избыточно рамочный, очень общий. Вот из всех, так сказать, бланкетных диспозиций, сколько я видела, это одна из самых бланкетных. То есть это рамка, в которую можно при желании вписать все, что угодно. Значит, председателем Госсовета является президент, входят туда высшие чиновники и губернаторы. А еще у Госсовета есть секретарь, который, собственно, оперативно руководит его работой, отвечает за обеспечение его деятельности, готовит его планы, повестку и так далее. Ну, то есть, собственно, вот как вот есть секретарь Совбеза, а председатель президент, так есть секретарь Госсовета. Сейчас этим человеком, который является секретарем, эту должность занимает Игорь Левитин. Вот если я правильно все прочитала, то Левитин был помощник президента, а в новой версии, по новой пачке указов, он советник. Кто будет секретарем Госсовета? Может быть, мы увидим через некоторое время.
Значит, то есть не Дюмин?
Пока нет, но если в числе его обязанностей упомянуто кураторство этим самым Госсоветом, может быть, он будет и секретарем. Хотя по своим персональным качествам он очень плохо подходит на эту работу. Секретарские эти организационные документооборотные функции – это не совсем для него. Значит, также, кстати, у нас имеется из таких вот органов при президенте комиссия по ВПК. Это отдельное, так сказать, учреждение, ее глава, опять же, президент, а первый зам руководителя – это Медведев Дмитрий Анатольевич. Как, опять же, шутили недобрые люди в соцсетях, как это новость молния, Дмитрий Медведев сохранил пост администратора телеграм-канала. А это, как это не может не радовать. Так вот, он первый зам главы этой комиссии по ВПК. А Шойгу теперь тоже зам. Вот такая вот у нас, значит, сложная структура. Кстати говоря, ровно перед сменой руководства Совета Безопасности там изменился состав научного совета. При Совбезе есть научный совет. Это очень масштабная структура, в ней 174 человека. Там есть люди, которым по 90 лет и выше. Это такой совет мудрецов, вообще невероятный. Вот только-только был, значит, подписан указ о новом составе этого самого научного совета. Вот все наливные мракобесы, они сидят там. Это прямо вот... вот если есть сионские мудрецы, вот это прям-таки вот они. Ну, видите, теперь сменился секретарь, и все вот эти замечательные структуры, не знаю, как будут себя чувствовать. Сегодня прошла информация, не знаю, подтвержденная ли, что легендарный Коношенков подал в отставку в Министерстве обороны. А опять же, хочется вспомнить такого помощника министра обороны по имени Андрей Ильицкий, который совершал туры по вузам еще не так давно, буквально на днях, и рассказывал студентам какую-то лютую совершенно конспирологию. Слайды им показывал, как обычно, неаккуратно скачанные из интернета. И вот тоже рассказывал им всяческое про англосаксов. Значит, вот про лондонские элиты, там, украинских националистов, про русский мир, всякое такое. Студенты обычно мне такое потом присылают, поэтому у меня много увлекательных материалов на эту тему. Ну вот тоже подумаешь, как судьба играет человеком. Только что вот приезжал в МФТИ, терроризировал там студентов, которые немножко больше понимают в том, как мир устроен на самом деле, вот этими вот рассказами про свою конспирологию.
Так, может, это как раз рептилоиды и дотянулись?
Вы знаете, глядя на вот этот общий контур происходящего, может быть, действительно рептилоиды-то и дотянулись. Вообще говоря, мы, конечно, не должны считать именно это, тоже то, о чем я сейчас скажу, каким-то значимым фактором в наших собственных оценках, но в турбопатриотических кругах первоначальный восторг, связанный с тем, что вот мы, коллективные мы, забороли фанерного маршала, и теперь будет отмщен, наконец-то, беспокойный дух Евгения Викторовича и перестанет являться по ночам, а может, даже Гиркина выпустят, как-то очень быстро сменился унынием. То есть, понимаете, не получилось никакого военного кабинета, не произошло. И вообще такое ощущение, что для руководства страны вот это самое военное продвижение не является до такой степени приоритетом. И последнее, что мы скажем, это следующее по поводу, так сказать, новостей, которые могут оказаться и событием. Буквально сегодня 14 мая, буквально завтра, вот это вот все новоподтвержденное и новоназначенное руководство России Россию покинет и улетит в Пекин. Значит, состав делегации,
которая... Настоящее уже утверждение.
Не знаю, не будем додумывать. Но состав делегации поражает воображение. То есть президент летит, встречается с Си Цзиньпином 16 мая, у них важная встреча тет-а-тет, очень подробно рассказывается, какие будут встречи, как они попьют чай наедине, отдельно подчеркивается, что в Китае это особенно важно, это все рассказывает Юрий Ушаков. Вот, кстати, помощник президента по внешней политике, который считается таким альтернативным или вторым, а может и первым министром иностранных дел. Кстати, министра иностранных дел тоже не отпустили на отдых, никого ни на какой отдых не отпустили, ни министра цифровизации, который тоже и болел показательно, и на совещании не являлся, то есть, видимо, как-то не очень хотел переназначаться, но тем не менее. Итак, значит, смотрите, кто едет с президентом? Едет Белоусов, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, собственно, Ушаков тоже едет. А Роскосмос и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, руководители. Из правительства едет Мантуров, Голикова, Новак, Савельев, Трутнев, Чернышенко. А Решетников, Лавров, Силуанов, Козлов, это Минприроды, Максим Орешкин, который из помощников тоже повысился до замглавы администрации, пресс-секретарь Юрий Песков, Дмитрий Песков, простите, Эльвира Набиуллина, Росфинмониторинг, Росатом РЖД, РЖД сказала, но не только госслужащие, а также и такие прекрасные люди, как Геннадий Тимченко, Герман Греф, Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Андрей Костин, Михельсон, Сечин, Шувалов, Шохин. Еще менее известные граждане
сколько
тоже едут.
Сколько самолетов должно прийти?
Во-первых, сколько самолетов. Во-вторых, кто в лавочке остался? Кто будет Россиюшкой-то управлять? Я волнуюсь. Значит, остались...
Двое.
Двое. Какие двое?
Ну, во-первых, Мишустин. Кстати говоря, в случае чего он...
Да, вот если есть удачный случай, да, если, например, самолет как-то, да, залетит не туда, то вот останется, пожалуйста, глава правительства. И, а кто второй?
Кто?
Слушайте, Медведева не берут с собой.
Не берут, да?
Не
три,
берут.
Трое, значит.
Трое. И мы не видим в этом списке...
На троих, так сказать.
Мы не видим в этом списке Николая Платоновича Патрушева. Так что, опять же, дорогие слушатели, если вы что-то задумали, например, ну бывает же такое, что человек что-то задумал, то вот смотрите, у вас будет буквально несколько дней, когда совершенно никого практически не осталось на хозяйстве. Заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Значит, понятно, что такого рода состав делегации имеет целью показать вот эту самую дружбу без границ, как официально называются наши отношения с Китаем нынче.
Без границ?
Дружба без границ, да. Да-да-да. Бывает friendship with benefits, вот, это дружба без границ. Так, кажется, я опять что-то не то сказала. Ну ладно. Значит, окей. Поэтому всех вывозят. Но действительно, я, честно говоря, не знаю, вот в других странах бывает такое, что вот просто вся верхушка, и не только, так сказать, госслужащие люди, но и люди, которые возглавляют крупнейшие корпорации, все вместе собрались, как птицы перелетные, и улетели куда-нибудь.
А если кто-нибудь из них там попадет под китайское влияние? Вот просто вот увидит что-то и попадет под влияние.
Тогда в следующую пятницу его объявят иностранным агентом, вот и все. А, кстати, обратим внимание, вот еще на какое обстоятельство. 3 пятницы подряд нет новых иностранных агентов.
Об этом вопрос, кстати говоря, был один из...
Хорошо,
ну,
тогда...
Ну, давайте, раз уж вы упомянули, мне кажется, это действительно уже 4 недели никого
4
не
уже
было,
даже, да? Угу. Ну что ж.
4 пятницы.
4 пятницы. Может быть, отпуска. Раньше мы думали, что, возможно, там тоже будут изменения в Роскомнадзоре, в Министерстве юстиции. Были, кстати, разговоры о том, что глава Роскомнадзора станет новым министром юстиции, но нет. Вообще говоря, несмотря на то, что мы с вами уже вот сколько времени рассказываем про эти самые кадровые перемены, вообще-то решения очень консервативные. Обратите внимание, что в силовом блоке ни одного изменения, кроме министра обороны. Ну, конечно, что называется, мелочь, а все равно заметно. Но все остальные абсолютно сидят на местах. Опять же, были разговоры о министре иностранных дел, были разговоры о главе ФСБ. То есть ни возраст, ни немощь, ни собственное желание или отсутствие такового не является препятствием для заполнения должности. Значит, последнюю вещь, которую обещали сказать... Бумажку уже прямо, что ли, так сказать, распечатали. Да. А помните, про Мединского сказали, да?
Как
и про
ты
то, что да, и про то, что помощник президента может осуществлять значительное влияние на ту сферу, которую он должен курировать. А помните также, как в прошлом выпуске мы с вами зачитывали указ президента, подписанный сразу после инаугурации, о новых, ну, такой новый майский указ, да, о новых основных национальных целях, новых нацпроектах, говорили о том, что он там сформулирован достаточно обтекаемых терминах, почти без численных параметров. В общем, планируется 30-го года повышать удовлетворенность в разных областях. С тех пор, уже 8 мая, подписан новый указ, называется он «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения». Вот, вот указ. Показываем указ. Значит, что здесь интересного? Ну, во-первых, это демонстрирует приоритеты. Да, вот был один указ о приоритетах, там у нас было человекосбережение, опять же, максимальная удовлетворенность, здоровый образ жизни и, в общем, всякие такие мирные вещи, тоже, кстати, вообще никакого СВО, даже близко там в одном пункте упомянуты, все. И второй приоритет – это историческое просвещение. Вот такой вот новый термин. Что это такое? Это регулируемая государством деятельность по распространению в обществе достоверных и научно обоснованных исторических знаний в целях формирования научного понимания прошлого и настоящего России. Значит, а также в целях противодействия попыткам умаления подвига народа при защите Отечества. Какого именно подвига не уточняется, ну вообще вот какого-то такого перманентного подвига. Далее говорится, что угрозой историческому просвещению является международная напряженность, недружественные действия, попытки деформации исторической памяти. Деформация исторической памяти, тоже обратите внимание, какое живописное выражение. Про искажение мы говорили уже, а вот тут у нас тут теперь деформация. Использование коллективным Западом фальсификации истории в качестве оружия.
Деформация памяти. Деформация памяти. Какую-то форму имеет.
А помните вот Манкуртов у Чингиза Айтматова?
Да.
Помните, им там деформировали память непосредственно с черепной коробкой? Может быть, что-то такое это имеется в виду?
Немножко другое. Как будто.
Вот. Значит, коллективный Запад использует фальсификацию в качестве оружия и желает разрушить целостность российского общества и государства. Значит, что здесь интересно? Мы в таких документах всегда смотрим на одно единственное. Просят ли денег и создают ли новые административные структуры? Как это? Чек, чек. Просят, создают. Значит, как обычно, детали должно проработать правительство, тут про это сказано, но говорится о том, что на это самое историческое просвещение, на создание соответствующих материалов, на их распространение, на вот эту вот историческую пропаганду правильных знаний должны выделяться бюджетные средства, естественно, уж не какие-нибудь другие, и создается межведомственный орган, А Безведомственная комиссия по историческому просвещению как координационный и совещательный орган при президенте Российской Федерации. Я подозреваю, что Владимир Ростиславович Мединский видит себя председателем этой самой межведомственной комиссии или, по крайней мере, ее координатором. Вот таким вот образом люди себя, я бы сказала, институционализируют. Значит, пока в Министерстве обороны посажен человек, который должен, видимо, как-то им там немножко подрезать вот эту вот оргию неконтролируемых расходов. Вот в других местах, конечно, не такие гигантские бюджеты, но тоже какие-то расходы запланированы. Вообще говоря, опять же, совсем-совсем завершая нашу песню о расходах, помните, мы говорили с вами о том, что бюджет 2024 года является аномальным по сравнению с предыдущим и с последующим годом. Аномальным по росту расходов и по росту доходов. Кстати, по последним отчетом Минфина, российский бюджет является дефицитным, несмотря на какие-то там замечательные доходы, о которых они тоже отчитываются, и, видимо, эти доходы действительно высоки, в том числе нефтегазовые, по-прежнему бюджет находится в дефицитной зоне. Но, судя по тем плановым документам, которые Минфин вносил в Думу во время бюджетного процесса, 2025-2026 год должны быть неким возвращением к этой предыдущей нормальности, то есть не к той, которая была до 2022 года, но к той, которая была до 2024. Если мы действительно держим это в голове, то появление вот этого нового, более экономного министра обороны не должно нас удивлять. Ну и, собственно, когда пресс-секретарь президента говорил о причинах такого экзотического назначения, он сказал ровно это. Вот у нас растет процент от ВВП, который мы тратим на силовые органы и, в первую очередь, на Министерство обороны, и подходим, что называется, к опасному рубежу, почти как при поздней советской власти. Что из этого следует? Из этого следует, что надо к этому опасному рубежу не подойти. В общем, читайте нормативные документы, и как это, не надо будет пользоваться никакой инсайдерской информации, которая никогда не точна.
А мы прервемся на минуту рекламы и вернемся в студию.
Майские праздники уже закончились. Но это не повод отказывать себе в роскошном уикенде с самыми близкими. Проведите его на берегу Черного моря, а мы подскажем прекрасное место. На мысе Идакапас, возле села Просковеевка, в 20 километрах от города Геленджика, расположился потрясающий воображение апарт-отель. Недаром его называют настоящим дворцом. Посмотрите на эти номера. Спа-центр, лаунж-зону. А если заскучаете, вас развлечет знаменитая аквадискотека. Есть одна маленькая загвоздка. Как забронировать номер, мы не знаем, а букинг временно ушел из России. Но, возможно, вы владелец реального отеля и хотите заказать у нас рекламу. Что ж, не ждите, сейчас самые лучшие условия. А еще мы приглашаем к сотрудничеству бизнес, который работает в сфере услуг, предлагает консультации, курсы, психологическую помощь и терапию, помогает с оформлением документов, работает в сфере недвижимости или финансов. Мы хотим рассказать о вас на этом канале. Просто напишите нам. Контакты, как обычно, в описании.
Продолжаем нашу программу и переходим к понятию. Но мы не слышим. Вот, теперь слышим. Ура, целых 5 минут на понятие.
О, ну сейчас разгуляемся. Итак, понятия наши сегодня довольно часто упоминаются во всяких обзорах кадровых изменений, и мы тоже про это говорили, поэтому решили рассказать, что это, собственно, такое. Что это за слова, что они означают. Это клан и клиентела. Значит, клиентела — это не тарантелла, пишется с одним L, а не с двумя, но до этого дойдем. Итак, значит, эти два термина, один происходит из гельского языка, то бишь шотландского языка, да, а другой из латыни. Так что с двух, так сказать, концов Европы, практически крайнего ее юга и крайнего ее севера, пришли эти два понятия. Итак, что же такое клан? А почему, собственно, слово это гельского или шотландского, иными словами, происхождение более-менее понятно, да? Значит, в общий обиход международный оно пришло именно из, я бы сказала, не просто из, так сказать, практик организации шотландского родового общества, а из романтизации и популяризации этих самых практик литераторами вроде Вальтера Скотта. Так вот, на гельском клан значит семя, в смысле потомства. Означает это родственную группу, которая является основой родового строя в Шотландии, в Ирландии и, собственно, так сказать, by extension, в ряде других стран тоже. Что такое, собственно, клан? Это больше, чем семья, но меньше, чем нация. Вообще, давайте вспомним, что понятие нации как общей этничности для европейской культуры очень позднее. Европейский национализм осознал себя, начал осознавать себя в романтическую эпоху после окончания наполеоновских войн, это 20-е годы 19 века, и в течение всего 19 века это, скажем так, направление мысли развивалось, развивала ее национальная интеллигенция, и таким образом людям рассказали, что у них, оказывается, есть национальность. До этого у людей никакой национальности не было, у них были две вещи – вероисповедание и подданство. То есть какой ты веры, и это было важно, католик ты или протестант, или принадлежишь какой-то секте, какому-то расколу, и кто твой государь. А национальности, в смысле этничности, еще раз повторю, не было никакой. Поэтому люди переходили от одного подданства к другому, совершенно не имея вот этих вот понятий о там, национальной верности или национальной измене, которые были придуманы не в плохом смысле, не в смысле людям наврали, а в смысле, так сказать, в ходе развития культуры выработалось такое понимание. Но важно помнить, что когда такого рода понимания вырабатываются, мы их потом имеем склонность отбрасывать назад и считать, что если это относится, так сказать, к крови и почве и к каким-то таким иррациональным душевным человеческим движениям, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, то, наверное, чем древнее, тем сильнее вот это вот все и было. Значит, ничего подобного. Кстати говоря, уж если Пушкина цитировать, и родное пепелище, и отеческие гробы – это как раз про клановость, а вовсе не про национальность. Так вот, клан – это в узком смысле группа родни, у которой есть глава. В более широком смысле – это население территории, которую держит глава клана. Чем отличается клан от феода? Тем, что феод может быть пожалован, и, собственно, он жалуется государем. Дарю тебе, рыцарь мой, за верную службу вот эту цветущую провинцию Аквитань. Будешь ты теперь герцог аквитанский. Ура! И вот приезжает он и правит. Ну вот как может, так и правит. Да, через некоторое время он врастает в эту землю, но, тем не менее, феодал – это некий посаженный, скажем так, владелец. А глава клана – это отец семейства. Только семейство это очень-очень расширенное. Кланы подчиняются или могут подчиняться государю. Он может их тоже призвать на службу, и они со своими верными дружинами собираются в ополчение и воюют так, как государю свойственно воевать. Но могут и не прийти, потому что их первая, так сказать, ответственность – это перед членами своего клана, перед своей расширенной семьей. В политологии, если мы с вами уйдем от древних времен и перейдем ко временам более современным, употребляется термин extended political family, расширенная политическая семья. Вот тут у меня книжка, видите, с такой, не знаю, видно ли это, с такой зловещей картиночкой, изображающей некое здание античного вида, но внизу у него такие щупальца. Значит, это произведение венгерского политолога Балинта Мадьяра, который выработал новую классификацию так называемых патримониальных посткоммунистических режимов. Я помню его еще в Москве, его книга на русском презентовалась в Сахаровском центре когда-то, когда еще можно было делать такие вещи в Москве. Но, между прочим, вот его последний двухтомник с автором вышел и по-русски, тоже буквально чуть ли не в 22-м году они успели его опубликовать. Это довольно интересная классификация, не каждый день новая классификация режимов появляется. Вот он довольно подробно разбирает этот термин, этот самый extended political family, и говорит, что она не вполне номенклатура, не вполне бюрократия, а ближе всего вот к этому самому клановому понятию, почему, собственно, family, почему семья. Что же такое клиентелла? Похоже это на клан, опять же, этнический или политический, в Шотландии или в любой другой не вполне демократической стране. Кстати, еще назовем казахстанский жуз, например. Вот три жуза, на которые традиционно делилась, так сказать, казахстанская нация, старший, средний и младший. Это, в общем, это шире, чем клан.
Ну, там просто в жузах еще были роды.
Да.
Я скорее вспомнил даже чеченские тейпы.
В том числе, в том числе. Так вот, значит, клиентелла – это слово римского происхождения и, в общем, означает некоторые явления в древнеримской истории. Это группа клиентов или подопечных под, опять же, руководством вот этого своего не физического, но социально-политического отца. В римской социальной жизни патерфамилиас был, так сказать, основной ячейкой. Патерфамилиас — это отец семейства. Он, так сказать, волен в жизни и смерти своих домочадцев и распоряжается семейными, так сказать, добром, семейными активами. Но также, если это, так сказать, большое и могущественное семейство, то у него будут клиенты. Тут интересно, что с течением времени значение слова «клиент» поменялось на противоположное. Сейчас мы говорим «клиенты» о тех, грубо говоря, кто пользуется нашими услугами, соответственно, платит нам, если мы предоставляем эти услуги. Римский клиент – это тот, кто кормится от меня. Поэтому бедные школьники с трудом понимают строчку «Из горя от ума», и где не воскресят клиенты иностранцы, прошедшего житья подлейшие черты. Помните, он говорит про… О чем он говорит? О вот этих вот старых боярских московских домах, в которых черт что творится. Где не воскресят, в смысле, где только не воскресят клиенты-иностранцы, это то, что еще называется паразитами. Не в, опять же, пренебрежительном смысле, а в таком биологическом. Те, кто кормятся от барина, те, кто кормятся от начальника. Вот какие это клиенты, а не те, которые, опять же, там пользуются чьими-то услугами. Так вот, значит, как всегда, когда мы говорим о такого рода понятиях, мы говорим, что они бывают в недемократических государствах, там, где в недемократических обществах, там, где rule of law, так сказать, право, правовое государство не вполне установилось или носит частичный имитационный характер. Вот опять же тут сверху колоннада, а внизу вот эти вот щупальца. Но, конечно же, семейные и родственные связи везде важны. Конечно же, везде люди, являющиеся начальниками, стремятся иметь, как это торжественно называется, свою команду. Меня всегда очень раздражает этот термин, как будто люди играют в мячик, да, в какую-то игру. Что за команда такая, чем они занимаются? Мы можем называть это, опять же, командой, если мы хотим это назвать красиво, можем назвать это клиентеллой или кланом, если мы хотим намекнуть, что тут идет какое-то не вполне законное распределение ресурсов. Но, тем не менее, на строгом языке политической науки это еще называется группа интересов. У группы интересов действительно есть глава. Это очень похоже на мафиозную структуру, потому что мафия – это ведь тоже семья. Соответственно, вот этот вот глава мафии – это некий отец, да, мне вас жалко, и я вам всем отец, как-то вот вам палка, вы сгинете в конец. То есть понятны эти отношения, да, в этой extended political family, но этот отец является отцом только и тогда, когда он может предоставлять вот эту, как тут трогательно пишет автор, крыша, вот латиницей, когда видишь это слово написанным, то да, это очень мило. Так что, видите, мы обогащаем политическую науку разными новыми понятиями. Последнее, что надо сказать об этой клановой системе, вот что. Чем больше она завязана на, собственно, физическую семью, тем больше возможностей для передачи власти или для институционализации. То есть если известно, что сын вашего шотландского вождя будет тоже вашим шотландским вождем, то вам живется гораздо спокойнее. Если речь идет об этой самой extended political family, то проблема не в том, что они какие-то деньги воруют и между собой распределяют, а в том, что эта организация политического пространства противоположна институтам. Отец семейства, политического семейства куда-нибудь денется или его передвинут на другую менее значимую должность, не будем показывать пальцем. И вся эта паства его, вся эта клиентела, вся эта его грибница рассосется. Или она должна будет перейти к другому покровителю, или ее вовсе не станет.
Переходим к вопросу. Напомню, один мне удалось впихнуть в тело, так сказать, в первой рубрике. Здравствуйте. Чем, по мнению Екатерины Михайловны, являлось правление Ельцина, спрашивает Life with Trip 2054. Какой тип политического режима при нем был?
Ну, обычно такого рода трансформационные этапы называют анократией. Или анократия – это власть никого. Да, там демократия, власть народа, понятно, да, корень. А анократия – это ничья власть. Это период, говоря словами Толстого, когда все превратилось и только укладывается. А вообще теперь, оглядываясь назад, мы видим, что Ельцин был президентом вообще одно мгновение, по нашим нынешним понятиям, с 91 по 99 год, 8 лет. Вообще просто, так сказать, зажмуриться и открыть глаза, и вот уже этого ничего нету. И в этот период сменилось несколько формаций.
Независимого государства с 92-го.
Ну хорошо, с конца, да, угу. С последней трети 91-го года. То есть получается, что и того меньше. И в этом коротком этапе были еще свои отрезки. Был действительно период, который можно счесть олигархическим правлением, был период первоначальной консолидации власти, был период, что называется, вторичной консолидации власти. Была ли там, скажем так, произошла ли институционализация? Мы все сводим, мы институционалисты все сводим к институтам. Ну, скажем так, в этот период была принята новая конституция, открывшая возможность для еще большей концентрации власти. Сначала эта концентрация, как это обычно бывало, имела вид и принимала формы разумного наведения порядка и действительно дала позитивные результаты и экономические, и социальные. А потом, как обычно, стало невозможно вовремя остановиться. Но сама по себе сверхпрезидентская конституция была принята в 1993 году, и это был опасный текст, который, еще раз повторю, открывал опасные возможности. Возможности — это не приговор. Если бы все пошло не туда, все вполне могло прийти не туда, потому что каждое мгновение совершается множество выборов, и мы с вами тоже совершаем их, и тем самым определяем следующие развилки, на которых мы должны будем совершать следующие выборы. Так вот, если бы, так сказать, кто-нибудь там или некие, так сказать, группы другой улицей прошли, и кого-нибудь там не встретили бы, не нашли, мы бы сейчас оценивали этот период иначе.
Следующий вопрос из чата друзей. Фракция... Друзей Эхо. Фракция Михаила, Николая и Полины спрашивает вас, что элитам могут дать лидеры сопротивления для торга? Вот они послушали вашу лекцию «100 дней после» и говорят, вы говорили, почему важно планировать и писать документы для идеального будущего, но есть более важный вопрос, а почему в момент X кто-то из элиты вообще захочет говорить с лидерами российского сопротивления?
Могут захотеть. Что называется, не обязательно это случится, но может такое произойти, как это происходило в других странах в чем-то схожих ситуациях с трансфером власти. Вот почему. Когда наступает этот самый роковой трансфер, даже если он происходит в мирной и контролируемой форме, что называется, при живом предшественнике есть преемник, или предшественник приказал долго жить, и элиты согласились на консенсусного преемника, никто из оставшихся не обладает всей полнотой власти, которой обладал предшественник. Это, что называется, физический закон. Нельзя сразу вступить в, как это называется по-английски, ботинки своего предшественника. Поэтому группы будут хотеть усилиться, в том числе за счет обращения к лидерам общественного мнения. Грубо говоря, опять же, очень-очень грубо и неприятно это будет звучать, чем лидеры сопротивления могут торговать в этой ситуации, это поддержкой своих сторонников. Мы вам, так сказать, приведем людей, мы вам создадим там хорошее реноме в международном сообществе, мы замолвим за вас словечко в тех международных структурах, в которые мы вхожи и в которых нас слушают, и у нас есть репутация, мы поделимся с вами своей репутацией, вот давайте так, в обмен на... А вы нам за это этих отпускаете, этих сажаете, этот закон отменяете. Вот у нас тут как раз закон хороший написан, его, пожалуйста, скажите своим в парламенте, чтобы они за него проголосовали. И выборы проведите вот по таким вот правилам вот в такое время. А мы вам вот на этом этапе тоже чем можем, поможем. Никто не сможет диктовать полностью свои условия никому. Но пространство для торговли, да, в такие моменты открывается. На этом, еще раз повторю, многие сложат голову, а еще больше людей потеряет ту репутацию, которую они так долго зарабатывали. И еще вспомнят простоту и, так сказать, извращенный комфорт военного времени, когда делать ничего было не надо, а просто можно было, так сказать, ждать у моря погоды и быть хорошим.
Последний вопрос тоже из чата друзей. Максим Воронин спрашивает. Не так давно было представление, что новые технологии будут замещать неквалифицированный физический труд. Судя по нынешней тенденции развития нейросетей, автоматизация работы с информацией становится легче, чем со взаимодействиями в физическом мире. Каковы политические последствия сценария, где автоматизация будет заменять интеллектуальный труд гораздо быстрее, чем физический?
Это абсолютная правда. Более того, особо и не предполагалось, что именно новые информационные технологии будут замещать физический труд. А оказывается, что вымывается из-за автоматизации середина рынка труда. То есть остаются интеллектуальные, креативные или просто, так сказать, развлекательные функции, которые машина и нейросеть выполняет плохо, и остается физически обслуживающий труд, а также любой труд, связанный с непосредственным взаимодействием с человеком. Лечение, учение, хотя учение тоже во многом, скажем так, ряд педагогических обучающих функций эти самые искусственные интеллекты тоже на себя берут, но тем не менее. В общем, все, что связано с прикосновением человека к человеку и пока еще прикосновением человека к еде, это все-таки остается за людьми. А также обслуживание городов, вот низкоквалифицированный обслуживающий труд. А середина вся действительно автоматизируется. Как обычно, автоматизация создает больше рабочих мест, чем уничтожает, потому что этим, так сказать, новым цифровым овцам нужен пастух, и он будет не цифровой. И как только появились эти многочисленные чаты, то появились так называемые промпт-инженеры, то есть те люди, которые будут давать им нужным образом задания. Это, видимо, какая-то довольно перспективная профессия. Значит, каковы будут политические последствия этого? Ну, как вам сказать, представить себе общество, в котором люди либо, так сказать, развлекают друг друга, либо мусор подметают друг из-под друга, а все остальное делают машины, ну, нет, до таких крайностей мы не доживем, потому что, на самом деле, больше станет управленцев, еще больше, что удивительно, так что выбор по-прежнему прав. Бюрократия, правящий класс нового века, не капиталисты, никакие не буржуазия, не пролетариат и не интеллектуалы, а бюрократия. Но бюрократия, которая тоже должна будет худо-бедно интеллектуализироваться, может быть, хотя бы чат-GPT их научит думать головой. Хотя нет, почему он должен их этому научить, не до конца понятно.
Ну, давайте тогда буквально секунду для хорошей новости. В Казахстане завершился очень открытый, транспарентный процесс. Завершился приговором, который, кажется, общество принимает. Это ли не хорошая новость?
Вы знаете, хорошая новость не столько в приговоре, хотя я понимаю чувство морального удовлетворения тех, кто следил за этим, так сказать, сериалом из реальной жизни, но хорошая новость — это сама эта прозрачность. Хорошая новость — это та великая школа, которую за эти месяцы прошло казахстанское общество. Хорошая новость — это публичность этого обсуждения. Люди посмотрели на то, как вершится суд, люди обсудили, что такое домашнее насилие, что такое вообще насилие, что такое преступление, что такое наказание. Это, я бы сказала, этапное, рубежное событие, после которого общество взрослеет. Это действительно очень хорошо.
Ну и одна хорошая секретная новость.
Боже мой.
Да. Дело в том, что мы открыли книжный магазин в интернете, который называется «Эхо книги» по адресу echodefizbooks.com. Об этом пока никому, кроме вас, мы не рассказываем.
Пожалуйста, никому не рассказывайте.
Это секретная новость. Там есть книги Екатерины Шульман. Там, кстати говоря, есть книга Григория Голусова «Политические режимы и трансформации», которую Екатерина Михайловна рекомендует.
Покупайте книжку. Мне она уже досталась в физическом виде. Я читаю, и невозможно, как радуюсь. Вот если хотите прям прочитать, и все, чтобы все вам было понятно, вот прочтете и успокоитесь наконец.
Ссылка в описании. Всем пока.
Спасибо.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».